продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в архаической Греции. Архаической Греции, которая буквально перевернула представление о том, как должно выглядеть государство, как должно быть организовано общество, и в том числе о том, что такое общественная культура. Потому что Греция дала, конечно, не уникальную культуру. То есть, нечто похожее было в сопредельных странах и племенах, но все-таки весьма специфическую и чрезвычайно узнаваемую. А также колоссальной мощи философии. Вот философия-то явилась именно средиземноморско-греческим уникумом. Ничего подобного больше не было нигде. Я не говорю, что она была самая лучшая. Я говорю, что ничего аналогичного на 100% не смог выработать никто. И даже Великий Рим впоследствии питался греческой философией. И греческая философия оказалась настолько мощна, настолько живучей, настолько всеобъемлющая, что она дошла до Индии, восприняла индийские влияния и вернулась обратно. Это нечто, согласимся, что заслуживает отдельного рассмотрения. И появляется оно все именно в архаический период, на основании того, что многие ученые называют архаической революцией, в которой включается и демократическая полисная революция, и гоплитская революция. Словом, это философия Железного века, положенная на очень своеобразный регион, с очень своеобразными условиями существования. И вот становление греческих полисов сопровождается буквально формированием новой культуры, новой системы духовных ценностей, которая становится частью самой греческой цивилизации. Главный параметр мышления у греков – это рационализм мышления. Потому что нет ничего помимо рациональности. То есть, если оно вне рационально, оно не нужно для ведения хозяйства. А раз оно не нужно для ведения хозяйства, оно признается избыточным и лишним. Да, нам кажется, что это очень похоже на нечто современное, но нет. Это рациональность Железного века, то есть древности до нашей эры. Она была не такая, как сейчас, отнюдь. Но она уже была, и это невероятно важно. Культура каждого народа – это огромный сложный комплекс, куда включается и изобразительное искусство, и, конечно, архитектура, и, конечно же, религия, из которой потом рождается философия, из философии наука. И, конечно, все народы имеют в этом отношении свои выдающиеся культурные достижения, но у греков они тоже имеются свои. При том, что греки очень активно, особенно поначалу, будучи людьми открытыми, использовали достижения чужих культур. Потому что, как мы помним, сама Греция заселялась в несколько волн индоевропейскими народами, которые пришли на смену не совсем понятно каким народам, потому что греческие автохтоны до индоевропейские, мы не знаем, какие они были точно, и все эти люди смешивали культуры друг друга. Кроме того, плавая на кораблях во все стороны, вот мы только что говорили о великой греческой колонизации с 8 века до нашей эры, они легко общались с другими ветвями индоевропейцев, то есть с индариями, с скифами, например, причем скифами как степными, так и оседлыми, так и с полуоседлыми меотами на берегу Азовского моря, так и с горцами-таврами в Крыму они общались. Точно так же они общались с индоариями-персами в Ионии и так далее и тому подобное. Точно так же они общались с египтянами в Египте, с ливийцами на севере Африки, с кельтами на территории Испании и Южной Франции, тоже индоевропейская ветвь. Втягивая в себя представление о культуре всех этих народов. И породили нечто новое, уникальное, во многом не похожее на соседей. А с другой стороны, и очень похожее. Потому что у греков мы обнаружим следы древних индоевропейских божеств, например, Зевс. Это очень древний бог, который уже известен в древнеиндийской Ригведе за много тысяч километров от Греции. Зовут его Дьяус. То есть, Зевс и Дьявол, на самом деле, вообще одно и то же имя. Есть там и малоазийская, или, может быть, даже африканская Афродита. Она не совсем греческая, судя по всему, пришла она из другой культуры. Но, тем не менее, была очень органично впитана. Причем, религиозная система была чрезвычайно интересна. Конечно, греки знали, что такое боги. Причем, боги строго антропоморфные. Главных богов, богов-олимпийцев, греки верили, что боги живут на горе Олимп, самой высокой точке Греции. Их 12, 6 пар, мужчина и женщина, которые образуют семьи в крайне запутанных семейных отношениях. Есть боги меньшие, вспомогательные, есть духи рек, лесов, отдельных деревьев, дриады, древесные духи, наяды, водяные речные духи или духи ручьев. Духи божества, которые помогают пасти скот, скотьи боги, из них самые, наверное, известные – это Пан. Отдельные гении места, духи, которые покровительствуют роду или дому. Но в целом греки выстраивают некую пирамиду, которая, видимо, уже к 7-6 веку была полностью простроена. Мы ее знаем из трудов и Гомера, точнее, записей трудов Гомера и Гесиода, одного из великих греческих логографов ранних. Он написал «Теогонию», «Труды и дни», которые хорошо известны уже в наше время, даже в переводах на русский. Там выстраивается стройная пирамида с 12 богами во главе, с Зевсом во главе 12 богов. Там сложная система, как Зевс сам взобрался на божий трон, свергнув последовательно сначала своего отца, а отец до этого сверг его деда. Так вот, да, нужно было, конечно, титанов еще победить, но это уже совсем поздняя реконструкция. Да, она происходит из-за настоящей античности, но, видимо, не сразу она сложилась, эта история. А под ними находятся все вспомогательные духи. Вроде бы, да, очень интересная, стройная история. Специально я ее пересказывать не буду, вы сами это можете прочитать. Для самых маленьких я рекомендую «Легенды и мифы Древней Греции», разумеется, в переработке нашего великого антиковеда и популяризатора Куна. Не повредит почитать, оно здорово сделано. Но при этом в чем уникальность? Да, боги антропоморфны, как много где. Да, боги образуют некую иерархию, как есть и земная иерархия. Но при этом все эти боги у греков не совсем такие, как, например, у соседних персов. Да, очень похожи. Но они тоже подчинены рациональному началу. Это удивительная для греков, для окружающих вещь. И очень характерная для греков. Боги подчинены рациональному началу. Потому что есть фатум, судьба, которая давлеет и над простым смертным, даже над рабом. Да что уж говорить над рабом? Над деревом, над камнем, над страной, над морем давлеет фатум. И точно так же фатум давлеет над богами, и над фатумом боги не властны. Хотя фатум греки олицетворяют тоже антропоморфно, то есть человекообразно. Есть пряхи, которые придут нити судьбы и сплетают их в ткань судьбы. И вроде бы боги могут с ними пообщаться, то есть вроде бы это тоже боги, причем не олимпийские, то есть не главные, но повлиять на работу прях даже Зевс не в состоянии. Уникально ли это для Греции? Нет. Мы видим нечто подобное у других индоевропейцев, у древних германцев. Это еще в средние века будет записано. Что-то похожее есть в Индии. Но вот греки были большие молодцы, потому что они пытались увидеть в этом некое рациональное начало. Опять же, насколько они это видели в Железном веке. То есть, за много тысяч лет до нашей эры. До нас, прошу прощения. За много тысяч лет до нас. Непонятно, насколько они были рациональны в современном смысле, но уже Бог подчиняется какому-то закону. Это был, конечно, огромный шаг в осмыслении реального мира. О том, как соотносятся греческие боги, индийские боги, германские, кельтские, это вообще отдельная история. Я сейчас не могу об этом говорить, потому что этому нужно посвящать отдельный специальный курс лекций, уроков, бесед. Назовите, как хотите. И мы в свое время этим займемся. Пока же просто я скажу, что если хотите разбираться в греческой мифологии, почитайте греческие мифы сами. Это очень интересно. Я не собираюсь пересказывать эти сказки. Тем более, что это не вся культура, а только ее часть. Да, для столь архаических и патриархальных времен важная, но тем не менее всего лишь часть. Где-то во 2-м тысячелетии н.э., как мы помним, древние ахейцы использовали силлабическое слоговое письмо. В гомеровский период из-за катастрофы Бронзового века это письмо ушло полностью. Ну, а где-то на рубеже 9-8 веков греки у финикийцев заимствуют 24-буквенный алфавит и создают полноценную азбуку, которая передает и гласные, и согласные звуки, которые греки, в общем-то, да, в сильно измененном виде, но пользуются до сих пор. Более того, мы являемся наследниками этого алфавита. Ну, а так как появляется алфавит, причем удобный алфавит, на котором можно все записывать, да, сначала на нем записывают какие-то хозяйственные записи, потом законы, ну, а потом появляется литература. Просто почему? Потому что уже есть поэзия, есть некие сказания, которые сказители, вот Гомер, скажем, напевают, когда скучно всем окружающим. Но ведь хорошее произведение можно забыть, правильно? Вот умрет последний носитель этой песни, и все, больше никто ее не вспомнит. Надо доверить текст чему-то, что сохранит его навсегда. И появляется литература. Сначала записывают эпическую поэзию. То есть, сначала записывают «Илиаду» с «Одиссеей», записывают так называемые «киклические» поэмы. Ну, то есть, от слова «цикл». Вот, например, «Троянский цикл», «Цикл Одиссея». Но ведь это же не единственный цикл. Есть «Эдипия» о правлении фиванского царя Эдипа, например. Первыми авторскими сочинениями являются произведения беотийского грека Гесиода в конце 8-го, начале 7 века он жил. Вот две крупные поэмы «Труды и дни», я о ней говорил, это такая энциклопедия о сельскохозяйственных буднях среднего крестьянина и великолепная поэма «Теогония», которая как раз и отражает представление греков о религии своего времени, о ранней философии своего времени. Там же дается, собственно, происхождение мира. Где-то около 7 века до нашей эры, с укреплением полисного строя, с постепенным зарождением демократии внутри строя, а значит, утверждением роли отдельной личности, а не только коллектива, который, например, может быть коллективом рабов. Согласимся, это не совсем одно и то же, что и гражданское общество. Да, конечно, обостряется социальная борьба, некоторые классы терпят поражение, другие побеждают, появляются литературные произведения, посвященные чувствам отдельного человека, что было практически невозможно, например, для Индии того времени. Там есть Ригведа, все посвящено движению общественных групп и битвам богов. Никакого отдельного человека там нет, только боги, да, в самом лучшем случае герои. Ну вот, один из первых представителей лирической поэзии является поэт с острова Парос или Фарос, Архилох, такое смешное имя. Архилох, между прочим, это не смешно. Архилох – это командир лоха, а лох – это рота, 160 человек греческая. Ну или в других вариантах 64 человека. Словом, что такое Архилох? Это ротный командир, капитан, значит. Вот это был, между прочим, не только военный, а еще и лирический поэт. Это на острове Лесбос появляется Сафо, женщина-поэт, между прочим, Алкей, Анакреон из Теоса и многие другие. Кроме того, помимо художественной лирики появляется политическая лирика, и вообще-то греческая философия с тех пор идет рука об руку с политикой, потому что греческий философ – это всегда в первую очередь гражданин, который какими бы отвлеченными материями не мыслил о, например, первоэлементах или о том, боги ли создали человека. Он всегда эту философию сразу начинает применять в смысле политики, то есть пытается объяснить окружающим, как лучше устроить общество. И кто? Солон из Афин. Феогнит из Мегар – это, да, с одной стороны философы, с другой стороны, конечно, политики. Очень ярко звучит в греческой литературе тема патриотизма. Патриотизм для грека – это было не нечто отвлеченное, а нечто материально понятное, потому что самый большой полис – это территория, которую один человек может пройти вот из конца в конец дня за три. И будьте уверены, регулярно проходит, потому что, как минимум, он в совершеннолетнем возрасте поступает на военную службу. Его посылают на какую-нибудь границу нести там службу. И он таким образом обходит пешком весь полис, и это его родина, потому что он всю ее знает. Там везде его знакомые, родные перелески, родные ручейки и камушки. Поэтому для грека патриотизм – это нечто врожденное. То есть, грек рождается и вырастает с понятием патриотизма. И, естественно, патриотизм находит свое отражение и в литературе. Например, Необходимость стойкости в бою за родину описывает спартанский поэт Тиртей. Кстати говоря, появляются одновременно и оды, которые воспевают знаменитых деятелей политики, великих героев или, например, победителей спортивных состязаний, олимпийских игр. Самых знаменитых из них были, кроме того, еще пифийские игры. Появляются жанр иносказания, то есть басни, когда некое событие или некое явление описывается при помощи метафор. То есть всем понятно, о чем речь, но прямым текстом вы не излагаете ничего. Отцом, подлинным отцом, который, по крайней мере, нам известен, такого рода жанра является великий Эзоп. Продолжатель его наш, например, знаменитый дедушка Крылов, наш русский. Вот это сделал Эзоп. И что мы видим? О разнообразии литературных жанров. От лирической поэзии до философского трактата, заканчивая баснями, анекдотами и прочее. То есть, молодая греческая литература, ей вообще всего ничего. Но из-за разнообразия жанра это замечательное культурное явление, которое вот оно-то не имело аналогов вообще в современном себе мире. Мы помним и о колонизации, и о массе городов в самой Греции. А это что такое? А это постоянная стройка. И Греция дает нам совершенно новую архитектуру. Основой греческого архитектурного стиля и вообще всего города являлся храм. Большой храм, посвященный Богу-покровителю. Кстати говоря, недаром все время говорю Бог-покровитель. При том, что вроде бы самое главное это Зевс. Но нет, каждым городом руководит самый уважаемый в данном городе Бог. Причем он даже не обязательно может быть олимпийским. Есть, например, Афины, где, да, это одна из величайших богинь античного олимпийского пантеона. В Афинах богиня-покровительница Афина. А в Борисфене на Черном море? А Борисфен – это местное божество. Это все говорит о чем? А ровно о том, что когда-то, буквально вот в совсем недавнем времени, не было никакого единого пантеона. В каждом городе он был свой. И только смешение культур, связанные с демократическими изменениями в самой Греции, связанные с колонизацией, когда греки перемешивались на периферии, смешало их представление о божествах. Вот только так и никак по-другому. Поэтому уже Гесиод в 7 веке занимался реконструкцией, то есть восстановлением того, как он понимает вообще религиозное мироустройство. Это не подлинная греческая религия, которая сопровождает греков на всем тысячелетнем протяжении их существования. Это важно понимать. Так вот, архитектура. Во главе храм. И вот храм – это доминанта в городе. Храм греческий весьма узнаваем. Это храм, опирающийся на ряды колонн. Колонна – это то, без чего не существует вообще греческая архитектура. И греки вырабатывают три стиля, почти одновременных, почти синхронных друг к другу. Самый древний – это дорийский стиль. Это такие не очень высокие приземистые колонны, лишенные базы, то есть основания, на которое ставится сам свод колонны цилиндрический. Это капитель, очень простая, я бы даже сказал, примитивная, в виде трапеции, на которой поставлен сверху прямоугольник. Ну и дальше на колонну ставится архитрав, и карниз, свод крыши. То есть, таким образом, по периметру несколько рядов колонн подпирают сводчатую крышу, которая и дает узнаваемый облик греческого храма. При том, что в храме совершенно не обязательно происходит богослужение. Что основа богослужения? Основа богослужения – это принесение жертвы. А вот жертвенник зачастую находится вообще вне храма. Если мы говорим о боге войны, об Аресе, у него нет храма вообще, у Ареса, потому что храмом Ареса является просто чисто поле. Он настолько свиреп и опасен, что считалось, что молиться ему на постоянной основе лучше не надо, а то ведь он придет и какое-нибудь ваше желание исполнит. А все желания, которые исполняет Арес, заканчиваются кровищей. Поэтому нет, нужно Аресу идти молиться в лес, в поле, там копье воткнули в поле, вот и жертвенник. Но, конечно, не все боги такие свирепые. Чаще всего богам храмы очень даже строили. Вслед за дорийским ордером появляется ионический ордер. Это когда колонна поставлена на базу. Ее продолжает уже довольно сложная капитель, выполненная в виде двух равнонаправленных валют, ну и дальше, как положено, архитрав, карниз, крыша. И Коринфский орден, когда капитель выполняется в виде стилизованной растительности, в виде переплетения листов аканта стилизованных, которые как куст вот так вот подпирают крышу. И греки начинают использовать каннелюры, то есть желоба, пробитые внутрь тела колонны буквально по всему периметру, что придает ей большую жесткость и одновременно облегчает конструкцию. При том, что сами своды колонн были не монолитные, а набирались из сегментов, положенных на центральный стержень. То есть, это что? Это архитектура очень изящная, по-настоящему изящная и невероятно понятное в производстве. То есть, не нужно ставить какую-то гигантскую колонну, вырезанную из монолитного куска, которую фиг знает, как поднять вообще, как ее перенести из каменоломни. Нет, вы берете колонны, собранные из отдельных сегментов, а поэтому их легко перевозить. И перевозите куда угодно буквально, и вы везде можете построить очень красивое нечто, которое будет давать стилистическую архитектурную доминанту всему поселению. При этом строятся цирки, потому что грек – это человек общественный, он и отдыхает всегда общественно, и он хочет отдыхать культурно. Цирки, то есть театры, это полукруглые, ступенчатые в виде амфитеатра основания, внизу которых находится сцена, где разыгрываются пьесы, где, кстати, могут происходить какие-то общественно значимые мероприятия. Везде, где есть греческий развитый город, везде всегда есть театр. Греки не могли жить без театра, буквально. Строятся гимнасии. То есть, это то, где греки занимались гимнастикой и одновременно могли вообще проводить время. То есть, при гимнасии был палестр, где, собственно говоря, могли заниматься гимнастикой. Там же могла быть и библиотека. То есть, ты позанимался спортом, тут же почитал, прямо здесь. Тут же поговорил с товарищами. Там же в гимнасии вечером могли устроить симпозиум. То есть, собрание с вином. Потому что вы позанимались спортом, почитали. И теперь нужно это обсудить. Тогда собирались свободные мужчины. Свободные мужчины без вина вообще не мыслили себя никак. И начинался праздник, маленький праздник, где люди пили вино и обсуждали какие-то философские проблемы. Где, кстати говоря, и рождалась та самая греческая философия, чудовищно дискуссионная, чудовищно многообразная, именно потому что каждый мог высказаться, а философ никогда не было профессии. То есть, ты мог быть уважаемым умным оратором, это правда. Но это не значит, что у тебя стопроцентный авторитет, потому что ты кем-то там поставлен кого-то учить, ни в коем случае. Кстати, из-за этого, опять же, большая беда, потому что греческий философ не хотел ничего записывать. Это ему было не нужно. Это, более того, даже было, я подозреваю, это было как-то унизительно, потому что зачем записывать то, что я и так могу всем рассказать. Поэтому мы не знаем сочинений огромной части греческих философов, за которыми потом записывали их ученики или ученики их учеников. Например, Великая Академия Платона, конечно, это уже куда более позднее время, но тем не менее, это всего лишь сад, где гулял Платон и беседовал со своими учениками. Это не здание какой-нибудь Академии наук, это сад или парк, если хотите. Не более того. Потому что гулять и беседовать – это гораздо приятнее, чем сидеть, значит, за партой и что-то там зазубривать. Греки были не такие, по крайней мере, поначалу. Вот мы посмотрели, общественные здания иногда очень красивые, храмы так просто роскошные. Вот посмотрите на великий Парфенон, который стоит посреди Афин. Гимнасии, общественные здания, театры. Все это невероятно красиво. Городские стены, ворота городские и очень-очень-очень непритязательные, собственно, дома греков. Дома греков даже богатых. Вот тех самых пентакозио-медимнов. Чем они отличаются от бедных домов? Да тем, что они побольше. Вот и все. Там нет никакой шикарной отделки. Ну, или она есть, но это не дворец в любом случае. То есть, отделка может присутствовать, но она не бросается в глаза. Внутреннее убранство дома запредельно простое. Даже, опять же, у очень богатого человека оно будет очень простым. Греки слишком скромные? Да нет, ни в коем случае. Греки не жили дома. Это вот то, что нужно представить себе, говоря о культуре и быте греков. Грек не живет дома, дома он спит. Вот грек проснулся, вышел во дворик и принял там завтрак. На этом существование грека дома заканчивается. Он уходит на улицу, потому что у него есть общественные обязанности. Например, он какой-то магистрат на это время. Его назначили или выбрали для того, чтобы он занимался какой-то работой. Кроме того, он занимается спортом. Ему обязательно нужно быть в спортзале. Он читает. Для этого нужно быть в библиотеке. Он общается с друзьями. Он выступает на горе. И только в коллективе. Все время в коллективе. То есть, все время плечом к плечу с согражданами. Наиболее уважаемое занятие, которое было у греков, помимо, конечно, ремесла, земледелия и войны, это хоровое пение. Греки обожали собраться и вместе попеть хором. По любому поводу, в каждой непонятной ситуации, колонизируй и занимайся хоровым пением. Вот греки это колонисты и хоровые певчие. Кстати говоря, это очень легко себе представить, как садится вот этот вот коллектив людей на весла, на корабле на греческом, и плывет куда-нибудь в колонию. Что они делают? Они все хором поют. Вот грек это человек, который постоянно поет хором. И хором же они, кстати говоря, и воюют точно так же. Ну и вот вечер, заканчивается все симпозием, ты пообщался с друзьями и возвращаешься домой, где ты даже не ужинаешь, потому что поужинал ты в гимназии, и ты там просто ложишься спать. Все. Зачем тебе роскошный дом для этого? Он вообще не нужен. А при этом улицы города, где ты живешь, общественные здания... Вот это статуи, причем статуи, которые мы видим греческие, немножко не такие, как мы себе подозреваем. Они никогда не были белые, они все целиком расписывались. Одежда расписывалась в одежду, лицо и руки в цвет тела, в глаза вставлялись камни по цвету глаз, расписывалась прическа. То есть они были кричащие, как попугаи буквально эти статуи. Точно так же расписывались и улицы, и храмы расписывались точно так же. Греческая культура невероятно красочная, невероятно нарядная, я бы даже сказал, по нашим понятиям, по современному вкусу, слегка кричащие. Ну и, конечно, греки начинают проводить водопроводы. Потому что обеспечение греческого города водой – это очень важно и очень непросто. Много людей живет в одном месте. Да, может быть, по нашим меркам, какой-нибудь там город с населением в 5000 человек – это вообще даже и не город вовсе, это какой-то... поселок сельского типа, но их все равно нужно обеспечивать водой. И вот в середине 7-го, в 6 веке появляются, точнее, заново возобновляются традиции обеспечения города центральным водоснабжением. Ну, тем более в Греции это не так сложно, у нее очень много рек, легко наладить прямоточное снабжение водой. Вот есть ключ, строится виадук, если мы говорим на латыни. То есть водопровод, который поступает в город, всегда обеспечивая город водой. Заканчивая рассуждение об архаической греческой культуре, мы не можем не упомянуть о зарождении совершенно особой философии. Потому что вся философия, которая была до того, и которая была более того после того, долгие-долгие-долгие века, была строго религиозной. Потому что об этом мы говорили в первом цикле наших уроков, человек древности чаще всего не мог осмыслить окружающую действительность иначе, как объясняя ее религиозно-магическим способом. Почему гремит гром? Потому что Бог бьет в наковальню. Или, например, кидает огонь, чтобы покарать грешников. Или сражается со злом и пытается победить мирового змея очередной раз при помощи молнии. Почему молния может тебя повредить? Ну, потому что это оружие Бога. Оружие вообще-то должно повреждать. Может даже убить, между прочим. И вот Зевс громовержец, он именно громовержец, он метает с неба молнии, в том числе в неугодных ему людей. То есть, если тебя убило молнией, скажи себе спасибо, ты прогневил Зевса. Почему волнуется океан? Так там Бог Посейдон. Мы просто не знали люди тогда о том, что такое кориолисовая сила, как оно порождает ветры ураганной штормовой мощи, которые, собственно говоря, разгоняют штормовые волны. Не знали, почему приливы-отливы появляются. То есть, есть Луна, и вообще-то у нее есть притяжение, но люди не знали о гравитации. В конце концов, а почему падает камень вниз, а не летит вверх? Вот все это обосновывалось как-то при помощи религии и магии. Начиная с болезней, заканчивая восходом и закатом солнца. Но греки, так как это были запредельные рационалисты, уже в эпоху архаики пошли немножко дальше. Ранняя греческая философия – это не просто философия, а натурфилософия, то есть зарождение науки. Потому что для грека философское знание, то есть знание о всеобщих закономерностях и законах, не отличалось от научного. Греки создают язык современной науки вообще-то. Науки вообще. Поэтому философия занималась объяснением в том числе природы и общественных явлений, как части природы. Что интересно, наиболее влиятельные философские школы возникали на периферии греческого мира. Вот в Ионии, в Великой Греции, где именно философское развитие шло быстрее, чем в Центральной Греции. Ионийские философы – это Анаксимандр, Фалес и Анаксимен – первыми додумались до материалистической философии, до объяснения мира не за счет воли богов, а за счет движения неких первоэлементов. А вот Анаксимандр как раз сообщал всем, что не боги все создали, а все создало, внимание, вечное движение материальных, микроскопических, невидимых глазу, неделимых частиц, атомов. То есть современное слово «атомос», то есть «неделимый», это то, что ввел в науку Анаксимандр. Это вдумайтесь, с каких глубин времени происходит настоящая материалистическая философия, которая, да, конечно, была очень примитивна в то время, но первой попыталась дать внятный ответ на главный вопрос философии. Что первично? Материя или дух? Так вот, для Анаксимандра, Фалеса и Анаксимена именно материя выступала первым элементом. И даже боги, в конце концов, были сделаны из материи. Ну, просто несколько по-другому, чем мы с вами. Вот Гераклит из Эфеса считал первой материей никакой не атом, а огонь. Все происходит из огня. Но, согласимся, тоже вполне материальный объект, который можно ощутить. Ну, а великий Гераклит дал начало диалектическому пониманию действительности. Ему принадлежит очень емкая философская формула: все течет и все меняется. Нет ничего застывшего. Вот Гераклит, это эфесский философ, он дал нам вот такую максиму, которой мы пользуемся с успехом до сих пор. Каждая вещь, каждое явление – это только момент всеобщего развития. Все существует только в движении и развитии. Несколько другую философскую систему проповедовал великий математик Пифагор с острова Самос, который эмигрировал в Южную Италию на остров Кротон. Он в первую очередь занимался не просто философией, а математическими вычислениями. Суть его философских воззрений сводилась к тому, что в основе всего лежит никакая не материя, а числа. Потому что все имеет исчисление, а значит, именно числа были в начале, а все остальное появилось как развитие этих чисел. Но это, конечно, идеалистическая философия, потому что числа чего? Ведь чтобы были числа, нужно что-то, чтобы считать. Но вот у Пифагора все было запряжено в обратную сторону, телега впереди лошади. Сначала появились числа, а потом то, что ими вычисляют. Тем не менее, исследования Пифагора, который был так сконцентрирован на цифрах, дали гигантский толчок мировой математике. Ну, на сегодня, наверное, мы закончим. Вот так развивалась греческая культура, ранняя греческая культура, ранняя философия, которая дала рождение вообще современной западной философии и огромной части современной западной культуры, в рамках которой проживаем мы с вами. На сегодня все. Оставайтесь с нами.